Произошло это после того, как он несколько раз проиграл про себя и прожил ожидающегося события, истинное содержание которого и оказалось утерянным для него. Снова и снова Джек представлял себе заранее вечер в гостиной Арни Котта, а когда тот, наконец, в самом деле начался, пропустил его. Фундаментальное нарушение восприятия пространства и времени – основа шизофрении, по мнению доктора Глоба. Все, что происходило у Арни, существовало для Джека вне всякой последовательности. Восстановить события он не мог, да и ни к чему это было, ибо вчерашний вечер уже принадлежал прошлому. А нарушение восприятия прошлого свидетельствовало не о шизофрении, а о навязчивом неврозе. Основную же проблему представляло будущее. Будущее Джека, по его личной оценке, состояло в основном из Арни Котта и инстинктивной жажды мести. «Что мы можем против Арни?» — спрашивал он себя. «Почти ничего». Джек отошел от окна и медленно вернулся в спальню, где на широкой кровати все еще спала Дорин. Пока он стоял, глядя на нее, она проснулась. «Мне приснился страшный сон», — сказала она с улыбкой. «Я дирижировала мессой Баха в си миноре, написанной на 4/4. Но когда я дошла до середины, кто-то забрал мою дирижерскую палочку, заявив, что она написана в другом размере». Дорин нахмурилась. «Но она действительно на 4/4. Из чего бы мне дирижировать ею? Я даже не люблю эту мессу. У Арни есть запись, он слушает ее по вечерам». Джек вспомнил свои сны, которые снились ему в последнее время. Странные, блуждающие силуэты, здания с огромным количеством помещений, бесконечно кружащие хищные птицы над головой и какая-то гадость в буфете. Он не видел, а лишь чувствовал ее присутствие. «Сны обычно связаны с будущим», — заметила Дорин. «Они отражают потенциал человека. Арни хотел организовать симфонический оркестр в Льюистауне. Он уже обсуждал это с Босли Тувимом. Возможно, я стану его дирижером». Она выскользнула из-под одеяла и встала. Нагая, высокая, стройная. «Дорин», — решительно сказал Джек, — «я не помню вчерашний вечер. Что с Манфредом?» «Он остался с Арни, потому что теперь ему надо вернуться в Бен-Гурион, и Арни его отвезет. Он постоянно ездит в Новый Израиль навещать своего сына, Сэма Эстергази. Арни сказал тебе, что и сегодня туда поедет?» «Джек, а у тебя раньше бывали случаи амнезии?» «Нет». «Вероятно, тебя так потрясла ссора с Арни. Я уже замечала, с ним очень тяжело иметь дело». «Возможно», — откликнулся Джек. «Как насчет завтрака?» Дорин выдвинула ящик комода и достала оттуда свежее белье и блузку. «Я сделаю яичницу с ветчиной. Прекрасная консервированная датская ветчина. Из запасов Арни с черного рынка», — поколебавшись, добавила она. «Но действительно очень вкусно». «Годится», — ответил Джек. «Когда мы легли вчера, я несколько часов не спала. Все думала, что предпримет Арни. Я имею в виду, что он сделает с нами. Полагаю, это будет касаться твоей работы, Джек. Наверное, он нажмет на мистера И, чтобы тот уволил тебя. Ты должен подготовиться. Мы оба должны быть готовы. Ну и, естественно, он вышвырнет меня, это очевидно. Но меня это не волнует. У меня есть ты». «Да, так. У тебя есть я», — машинально повторил Джек. «Месть Арни Котта», — плещась в ванне, продолжала Дорин. «Но он же обыкновенный человек. Так что нечего тут бояться. Лучше уж иметь дело с ним, чем с твоим Манфредом. Я действительно не могу выносить этого ребенка. Вчерашний вечер был сплошным кошмаром. Мне казалось, будто вся комната пронизана какими-то холодными мокрыми щупальцами, проникающими мне в мозг. Чем-то злобным и грязным. И я знаю, где находился их источник». Она помолчала. «В Манфреде. Это были его мысли». Дорин вышла на кухню и занялась яичницей и кофе. Джек накрыл на стол. Они сели завтракать. Пища благоухала, и Джек почувствовал себя гораздо лучше. Ее вид, вкус, запах вселяли радость в его душу, как и то, что напротив сидела Дорин, с перехваченными сзади веселой ленточкой волосами. «Твой сын похож на Манфреда?» — спросила она. «Черт, конечно нет!» «Он похож на тебя или...»
«На Сильвию. Он похож на свою мать».
«Она красивая?»
«Да».
Знаешь, Джек, я лежала сегодня ночью и думала. Мне пришло в голову, может, Арни и не будет возвращать Манфреда в Бен-Гурион. Только что он с ним будет делать? Арни — страшный фантазер. Теперь, когда идея с покупкой земли рухнула, он запросто придумает какое-нибудь новое приложение способности Манфреда. Знаешь, ты будешь смеяться. Вдруг ему удастся установить контакт с Манфредом через Гелио Габала. Она умолкла и занялась завтраком. «Может, ты и права». Последнее замечание Дорин расстроило Джека. Оно выглядело вполне правдоподобным. «Ты никогда не разговаривал с Гелио», — продолжила Дорин. «В жизни не встречала таких едких и циничных людей, как он. Он всех ненавидит, в нем есть что-то сардоническое. Он весь какой-то изломанный». «Это я просил Арни забрать мальчика? Или это была его идея?» «Арни предложил, но ты сначала отказался. А потом ты замкнулся и стал жутко безвольным. Было уже поздно, и мы все много выпили. Ты помнишь?» Джек кивнул. «Арни поил Джеком Дэниелсом. По-моему, я одна выпила четверть бутылки». Дорин горестно покачала головой. «Ни у кого на Марсе нет такого выбора спиртного, как у Арни. Порой я очень не прочь выпить». «В этом смысле я мало чем могу быть полезен», — предупредил Джек. «Я знаю. Но ничего. И я не надеюсь на это. Я вообще ни на что не надеюсь. Все вчера произошло так быстро. Только что мы были заодно, ты, я и Арни, и вдруг оказались по разные стороны баррикады. И стало понятно, что мы уже никогда не будем вместе. А жаль». Она подняла руку и оттерла сбегавшую по щеке слезинку. «Господи! Я плачу!» — вырвалось у нее с неожиданной злостью. «Если бы можно было вернуться и снова проиграть вчерашний вечер, я бы ничего не стала менять. Я ни о чем не жалею и тебе не советую». «Спасибо». Джек взял ее за руку. «Я постараюсь сделать все, что от меня зависит. Как говаривал мой приятель, я не ахти что, но другого нету». Дорин печально улыбнулась, и они продолжили завтрак. Энн Эстергази стояла за прилавком своего магазина, аккуратно заворачивая посылку. Она уже надписывала адрес, когда в дверь вошел высокий худой мужчина в больших очках. Энн с неприязнью узнала в нем доктора Глоба. «Миссис Эстергази, если можно, я хотел бы поговорить с вами», — произнес Глоб. «Я очень сожалею о нашей ссоре. Я вел себя не лучшим образом. Прошу прощения». «Что вам угодно, доктор?» — холодно поинтересовалась она. «Я занята». «Миссис Эстергази», — понизив голос, быстро начал Глоб. «Разговор касается Арникота и его проекта с аномальным мальчиком из Бен-Гуриона. Я прошу использовать ваше влияние на мистера Кота. Зная вашу приверженность идеалам гуманизма, я прошу вас помешать ему, не дать совершить жестокую несправедливость по отношению к невиновному интровертному шизофренику, занятому в проекте. Этот человек...» «Постойте!» — перебила его Энн. «Я ничего не понимаю». Она пригласила посетителя внутрь магазина, где их не могли услышать. «Этот человек — Джек Болин», — продолжил доктор Глоб еще быстрее. «Может навсегда остаться невменяемым в результате жажды мести, которую испытывает Кот. И я прошу вас, миссис Эстергази!» Далее последовал поток подобострастных молящих слов. «О боже!» — подумала она. «Еще одна компания, в которой я должна участвовать. Не хватит ли?» Доктор Глоб все бормотал, и постепенно, наконец, начала вырисовываться ситуация, которую он пытался описать. Ей было ясно, что Глоб затаил зло против Арни. Но дело было не только в этом. В характере доктора Глоба странно сочетались идеализм с детской ревностью. «Да, это похоже на Арни», — прервала его Энн. «Я думал обратиться в полицию», — продолжил Глоб, — «или в ООН, но потом вспомнил о вас. И вот я здесь». И он решительно посмотрел ей в глаза. Тем же утром Арни Кот входил в офис компании И в Банчвуд-парке. Навстречу ему поднялся высокий интеллигентного вида китаец и поинтересовался, что ему угодно. «Я мистер И», — представился он. Они пожали друг другу руки. «Мне нужен этот парень, Болин, которого я нанял у вас». «Да». «Конечно. Не правда ли, первоклассный мастер?» И рассматривал Арни с опаской. «Мне он так нравится, что я хотел бы выкупить у вас его контракт», — продолжил Арни, доставая чековую книжку. «Называйте цену». «Но мы не можем отдать вам мистера Болина», — возмущенно взмахнул руками И. «Нет, сэр, мы можем предоставить его вам лишь на время», —